Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио в таком необычном формате. Хотя вы, наверное, за последние дни наши постоянные слушатели уже привыкли к тому, что мы общаемся удаленно. Ну и понятно, что вот такая ситуация у нас и во всем мире. Поэтому я, Алексей Пичугин, приветствую вас, хотел сказать, в студии, но нет, не в студии, удаленно. И начинаем мы нашу программу «Светлый вечер». Сегодня я с удовольствием представляю гостя. Этот час вместе с нами и с вами проведет настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
И, соответственно, мы последние дни говорим про ситуацию, сложившуюся в разных аспектах. Это касается дел семейных, это касается рабочего пространства, касается, ну, наверное, всех аспектов жизни, с которыми может столкнуться наш слушатель. Вот в такой непростой ситуации, когда кто-то на самоизоляции, кому-то все равно приходится работать, кому-то передвигаться по городу, но большинство людей все же должны сидеть дома. В такой же ситуации существует и церковь. Поэтому возникает сразу много вопросов, поскольку можно сразу услышать огромное количество мнений, несмотря на то, что патриарх, выступая, призывал людей сидеть дома. Кто-то из священников, наоборот, говорит, что надо ходить в храм. Кто-то, естественно, говорит, что надо переждать, чтобы хотя бы была Пасха, чтобы потом можно было спокойно прийти в церковь, чтобы не заболеть. Мнений очень много, и поэтому мы хотели бы узнать у вас, как вы считаете, и какая практика в вашем храме?
Ну, я вижу две крайние позиции. Одна позиция – это такая условно-баррикадная. Кто бы что бы нам ни говорил, мы в любом случае пойдем в храм. Все эти санитарные нормы не про нас. И через это мы приобщаемся к такому сонму исповедников. Это одна позиция. Другая позиция – это даже дома ходить и спать в маске, бесконечно себя обрызгивать антисептиками, в общем, так тоже постепенно утрачивать человеческий облик, боясь всего на свете. Я думаю, что ни та, ни другая позиция не содержит в себе христианского зерна. Первая – из-за истеричности, а вторая – из-за чрезмерной отцентрованности на самом себе. Я все же думаю, что путь, который Спаситель нам дает, путь срединный, путь евангельский. И это значит, что мы, безусловно, следуем призыву Святейшего Патриарха и призываем людей поберечь свое здоровье и здоровье других. С одной стороны, а с другой мы, конечно, никого не можем выгнать из храма, потому что храм принадлежит не нам, это дом Божий. И я беседовал с одной дамой, и она мне говорит: вот вы знаете, я в принципе ничего не боюсь, но вот, может быть, немножечко боюсь за свою дочь, как бы она не заразилась. И вот она продолжает как бы говорить о самой себе. Я говорю: ну подождите, но помимо вас есть немало других людей. Почему вы не беспокоитесь за них? Почему вы не беспокоитесь за пожилых? Почему вы не беспокоитесь за детей, за уязвимых? Словом, я думаю, что здесь нам нужно проявить абсолютное трезвомыслие, абсолютно здравое видение границы, которая проходит между необходимостью соблюдать санитарные нормы с одной стороны и с другой оставаться практикующими христианами.
Мне кажется, но я вот с кем-то делился уже несколько дней назад этим наблюдением, не знаю, согласитесь вы или нет, что есть в такой ситуации, когда человек, может быть, ощущает себя причастным к некому исповедничеству, ситуация замещения. Мы много лет существовали в такой плоскости, наверное, истории о новомучениках, нам всегда с момента нашего прихода в храм рассказывали и давали почитать в житиях истории про людей, которые там в первые века христианства мучились на аренах, которых убивали за Христа. Мы много знаем про людей, которые в 30-е годы совсем недавно страдали. И вот у меня порой складывается впечатление, что это ситуация замещения. В наше время, когда, в общем, можно не страдать, нужно... А как же, а я тоже хочу пострадать, ведь это моя возможность стать ближе к Богу. Вот как вы считаете, есть здесь такая, такая ситуация?
Один из святых, по-моему, 3-го века, он так говорил: мученичество не ищут, а сподобляют ся. И он приводил несколько очень важных примеров. Один из них такой. Слушайте, а почему святое семейство бежало в Египет? Почему оно сразу не пошло на то, чтобы... Почему сразу не пошло на то, чтобы открыться и пострадать? Почему Спаситель, когда узнал о том, что Иоанна Крестителя преследуют, почему он не дал себя арестовать, а уклонился от этого? Я добавлю сюда и многие другие примеры. А почему апостола Петра ангел изводил из темницы, а не дал ему сразу принять мученический венец и так далее? Не пришло время. Спаситель и сам уклонялся от преждевременного преследования. Поэтому мне очень ясна психологическая подоплека происходящего. Ты оказываешься в настолько непривычной ситуации, а храм тебе так дорог, что ты совершенно искренне хочешь встать на его защиту. И это нельзя никак осудить, в этом нельзя видеть дурную сторону. Но есть и другое. А когда ты, например, не воруешь, не лжесвидетельствуешь, не прелюбодействуешь, ты меньшую службу Богу приносишь. Просто не врать – это очень тяжело и каждодневно. Значительно зрелищней прийти в каких-то обстоятельствах в храм и очень подчеркнуто свидетельствовать свое исповедание.
А простите, а вот мне почему-то вспоминается, я не помню, вот тот это святой или другой, того же примерно времени, то есть ранних гонений, говорил о том, что некоторые христиане, его современники, ну, какие-то провинции там действительно были подвергнуты гонениям, какие-то нет, переходили из довольно спокойных в те, где гнали, чтобы принять мученический конец. И вот он как раз осуждал их за это.
Ну, надо сказать, что такое условно самовольное мученичество и презрение к тем, кто мученичество не принимает, положило начало одной очень влиятельной ереси – донатизму. И в ересе донатизма действительность таинства прямо соединялась в их представлении с достоинствами или недостатками совершителя. Плохой епископ таинство не совершается, хороший епископ таинство совершается. И ведь в этом неприятии людей, которые не шли на такой открытый подвиг, донатисты дошли ведь очень далеко. Возникло такое движение, которое называется «Циркумцеллионы», в рамках которого люди, донатисты, начали преследовать богатых, преследовать всякий грех, который им казался неприемлемым, и просто убивать многих из тех, с кем они не согласны. Это такой православный талибан, условно говоря.
Ранний,
да. Причем интересно, что все ссылались на Священное Писание. Вот подробность такая, которая, мне кажется, психологически очень значимая. Циркумцеллионы очень почитали слова Писания «Вложи твой меч в ножны, человек». Вывод, который они из этого делали, был совершенно необычным, совершенно непонятным. Раз нельзя мечом, они ни в коем случае не прибегали к металлическому оружию и забивали своих противников насмерть деревянными дубинками.
Прекрасно. Или камнями, наверное.
Вы понимаете, выводы, которые можно сделать из совершенно ясного и прямого текста Священного Писания, может оказаться совершенно противоположным. Мне очень близко желание людей быть в храме. Я со своей стороны, естественно, не могу препятствовать людям. Мы же не магазин, сказать, закрыто, не приходите. Если нам дадут распоряжение церковное или власти, или светские, мы подчинимся этому распоряжению с огромной болью и с пониманием того, как ранит это многих и многих. Но, с другой стороны, я, конечно, не хочу никакой нарочитости, потому что возможностей Богу послужить очень много. Но каждодневно и скучно бороться со своими мелкими грешками – это не так зрелищно, это не так эффектно. А хочется раз и в дамках, в нашем случае в Царстве Небесном.
Но есть и другая ведь сторона. Это то, что я слышу часто от многих и уважаемых священников, может быть, там не медийно известных, но близких мне как-то по духу, причем уже людей в возрасте, которые, так знаете, заговорческим шепотом говорят, а мы вот решили, как раньше, по старинке всех причащать. Ну, вот ведь все-таки церковь, и ничего не случится. И это транслируется прихожанам, может быть, неявно, может быть, в каких-то личных беседах. Но потом вот мы уже, к сожалению, получаем заболевших, замечательных наверняка священников в Москве и уже в некоторых других городах.
Ну, я, признаться, спор вокруг методов причастия вообще не понимаю. Я бы очень четко разделил здесь два вопроса. Относительно того, возможно ли заразиться через чашу, и мой ответ однозначен – нет, невозможно. И второй – о методах причастия. Церковь знала десятки методов причастия. Дьякона носили причастие по домам людей, миряне причащались от дискосной чаши, в литургии апостола Якова эта традиция сохранилась. Всякое бывало. И если нужно, для того, чтобы хотя бы пободрить маловерных людей, маловерных, но они тоже Божьи, в том, чтобы приступать ко святой чаше, ради того, чтобы максимально обезопасить присутствующих в храме людей от неожиданностей неприятных, если для этого нужно нам будет прибегать к дезинфицирующим мерам, мы будем к ним прибегать, потому что в этой ситуации рвение может обернуться изнанкой, прямой противоположностью. Когда кто-нибудь заболеет, подчеркиваю, не от чаши, но в пространстве храма, как бы это ни послужило поводом к каким-то репрессивным мерам, к закрытиям храмов, и те, кто ратовал за то, чтобы никаким мерам дезинфекционным не прибегать, окажутся невольными соучастниками подлинного закрытия, того, что будет действительно опасно.
Как мне, опять же, кажется, тело и кровь Христовы – это о другом. Это не о невозможности заразиться, это о возможности преобразить себя.
Ну, это много о чем. Это много о чем. Я вот был диаконом первые 2 или 3 года своего священнослужения. И как диакон я потреблял святые дары. Я служил в Марфо-Мариинской обители милосердия, и туда немало приходило публики такой бомжовой, очень неавантажной, я вам скажу. И я, как диакон, должен был потреблять святые дары после этих людей, многие из которых, мы знали, болели туберкулезом. И я потреблял святые дары последним, и я свидетельствую, что, ну, во-первых, у меня никогда и мысли не возникло о том, что я могу заболеть туберкулезом или еще какой-нибудь заразой вследствие того, что я потребляю святые дары. А второе, что я никогда и не заболел. Никогда и не заболел. Естественно, если в чашу причащения бросить цианистый калий, вероятно, сохранит свои естественные свойства. И поэтому, что здесь удивительного, если человек отравился таким образом? Конечно, действительно, это не означает, что святые дары мгновенно переменят свойства цианистого калия на противоположные. Человек только станет лучше. Но есть какие-то целомудренные пределы рассуждений на эту тему. Потому что, видите, вот в этих словах о цианистом калии или об отравлении живет экспериментаторский зуд.
Ну, которого быть не должно, конечно.
Да, вот, вот если вот так, а вот если вот так, конечно, этого быть не должно. Просто ни в коем случае, мне кажется, это вот просто я как священник это могу сказать. Я не убежден, что все с этим согласятся, но мое видение такое. Мы ни в коем случае не можем людей призвать опасаться у чаши. Страхование у чаши, боязни разного рода, фобии и становится питательной средой для болезни, а не сами святые дары. Совершенно ясно, что нужно прибегать к разного рода оградительным мерам. Никакой проблемы нет погружать лжицу в спирт. Никакой. Никакой проблемы нет пользоваться одноразовыми лжицами или одноразовыми салфетками для того, чтобы утирать губы. Ничего этого не сложно. И все, что мы можем сделать в храме, не отступая от веры, для того, чтобы побороть заразу, все это можно и нужно делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Да, действительно, можно вспомнить огромное количество священников, которые, в том числе и наших, с вами знакомых, священников, которые служат в тюрьмах, колониях, и куда не просто приходят, а где живут, постоянно живут люди с разными формами туберкулеза, в том числе и открытыми. И, в общем, нам, насколько я понимаю, ни один священник не заразился.
Ну, да, да. И ведь речь идет в конечном итоге о том, что они не сидят и не думают, вот какой мы подвиг несем. Они делают свое дело изо дня в день, изо дня в день. Со временем об этом можно будет писать новые агиографические сказания. А пока они просто делают свое дело.
Кстати, можно вспомнить, что лжица, коль скоро мы тут говорили недавно о разных формах причастия людей, бытовавших в разное время, что лжица, привычная нам, и которую сейчас очень яро отстаивают разные люди, вот именно во время карантина, она появилась достаточно поздно. В Византии ее там появление приписывают Иоанну Златоусту. Ну, неизвестно, так это или нет. Но, насколько я помню, она тоже появилась в результате какой-то эпидемии.
Но лжица, в конце концов, исходно – это просто столовая ложка.
Да, конечно.
И ее сакрализация связана с тем, что эта лжица больше нигде не используется, кроме как в преподании таинств. И в этом смысле, и ни в каком ином, она сакральна, ибо она соприкасается с телом и кровью Христовыми. Все. Поэтому, как и очень часто бывает в православных дискуссиях, важно, чтобы форма не возобладала над содержанием. Очень многие люди скажут, слушайте, но в нашем случае форма и есть содержание. Нет, содержание – это святые дары. Форма их преподания может быть самые разные. Мы с вами видели разного рода циркуляры совсем недавних годов, да, 60-х, 70-х годов, когда, например, была холера в Одессе.
А были циркуляры церковные на эту тему?
Они опубликованы, да, их можно прочитать.
Давайте напомним, это 72-й, кажется, год.
Мне кажется, 70-й год Одесса. И вот что мы читаем инструкции священноначалия настоятелям храмов действующих. Какие предписания? Не совершать крестные ходы, не крестить в храмах до особого распоряжения, покойников отпевать на кладбищах, а не в храмах.
В открытых, соответственно, на условиях на улице.
Ну да, в святую воду не раздавать, а лишь ею кропить. Были определенные ограничения по причащению и так далее. И, как вы понимаете, в условиях вот советского такого жесткого безвременья никаких вопросов эти меры, хотя и строгие, не вызвали. Все понимали, что вы и так находитесь под прессом советского государства. Попробуйте вы одно малейшее предписание из этих выданных распоряжений не выполнить и закроют все храмы, даже те, которые находятся очень далеко от очага эпидемии. Мы за эти годы привыкли жить в условиях, когда мы все кумовья королю. Вот, что на нас никогда ничего не распространится. Многие думают, что нам все обязаны, но государство есть государство, а церковь есть церковь. И церковь может оказаться в обстоятельствах, когда государственные предписания будут к ней применены в полной жесткости. Они и сейчас к нам применяются без ограничений. Но зачем создавать повод ищущим повода?
Кстати, спасибо большое, что вы вспомнили Одессу, 70-е годы. А это было совсем недавно. И я думаю, что достаточно священников, которые уже служили тогда, будучи молодыми людьми, служат и по сей день там, в Одессе, в соседних епархиях, которые застали это и которые хорошо помнят, как это было в советское время.
Конечно, конечно, конечно. Здесь не должно быть места никакой самонадеянности, никакому шапкозакидательству. Я совершенно не говорю, что возможен возврат такому гонительному настроению советского времени. Но я говорю о том, что тогдашнее здравомыслие, священноначалие и духовенство, и верующих привело к тому, что церковь преодолела это испытание с честью и достоинством.
Да, действительно. Причем нельзя сказать, что сейчас ведь все эти распоряжения и циркуляры направлены именно на то, чтобы как-то ограничить людей. Ведь, насколько я понимаю, и патриарху, и кому-то еще, и священному, и церковному началу приходится постоянно вступать в контакт с эпидемиологами, с людьми, от которых зависит принятие решений в рамках всего государства, в том числе и по отношению к церкви, чтобы отстаивать даже те малейшие послабления, которые сейчас в отношении церквей сделаны, поскольку храмы открыты.
Да, но не решен до конца. Да? Он находится в сложном таком статусе. Вопрос о том, храмы открыты, но людям в Москве, например, не рекомендовано туда ходить. Но, с другой стороны, не рекомендовано означает а. не запрещено, а б. хождение в храм не входит в список тех 4 или 5 пунктов, по которым выход из дома разрешен. Поэтому здесь, конечно, понятно, что есть у людей смущение и недоумение. Я думаю, что это так или иначе должно быть преодолено. Но приписывать, есть такая позиция, приписывают в священноначале желание закрыть храмы. Ну, слушайте, я 20 лет священник. Вы бы знали, как сложно говорить людям: воздержитесь, посидите дома, поберегите себя, пока эта зараза хотя бы отчасти схлынет. Великий пост – традиционно время, когда в храмах больше всего людей. И вот мы служим Благовещение, а в храме людей почти нет. Мы служим воскресные дни, а в храмах людей почти нет. Мы вступаем скоро в дни Страстной недели и Пасхи, мы пока ничего не понимаем, как это все будет. Но я знаю одно: не надо причитать. Не надо причитать. Мы будем служить, мы будем молиться Богу. Кто придет, тот придет в соответствии с разрешениями законодательными. Все остальные не будут лишены службы. Мы поедем, причастим тех людей, которых нужно причастить на дому, пожилых людей, потому что они не могут сами прийти в храм, им не разрешено это сделать. Дело не в трансляциях, это очень поверхностно. Вот смотрите трансляцию. Через трансляцию благодать не приходит. Это как, ну, слушайте, извините за параллель, но если вы смотрите футбол по телевизору, вы не становитесь игроком. Вот. Если вы смотрите трансляцию, вы не можете приобщиться к благодати, иначе это уже прям какой-то Delivery Club и Яндекс.Еда с доставкой на дом. Это же не ширпотреб, не фастфуд духовный. Трансляция – это всегда было для тех людей, кто не может прийти. Возможность хотя бы посмотреть, как-то сочувствовать происходящему. Но это именно крайняя мера. Для того, чтобы крайними мерами не обходиться, конечно, постараемся людей причащать, конечно, постараемся друг друга поздравлять и не терять друг друга из виду. Мы придумали даже, я вот хочу воспользоваться этой возможностью, мы придумали такую историю. Мы предлагаем всем храмам, приходам, общинам, публикуйте в своих социальных сетях, на своих сайтах фотографии людей, особенно пожилых людей, маленьких детей, тех, кто сидит дома. Присылайте свои фотографии. Мы запустили у себя такую историю. Люди присылают свои фотографии, как они сидят дома. Это хэштег «Мы вместе». Что важно не потеряться друг у друга из вида. Община состоит из своих членов. Люди, принадлежащие к общине, если сейчас не в храме, завтра в нем будут. И мы не потерялись.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Абрамов. Мы беседуем об условиях, в которых сейчас мы все оказались, в том числе и в церкви, в условиях карантина, самоизоляции. И продолжим говорить об этом с отцом Александром, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве после небольшого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера».